Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:08. Здравствуйте, меня зовут Ксения Басилашвили, и сегодня в передаче «Особое мнение» я и вы, мы с вами встречаемся с Виктором Шендеровичем. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Я напоминаю сразу же наш СМС, по которому вы можете присылать вопросы Шендеровичу, +7 985 970 4545. И, наверное, первый вопрос, как человеку глубоко спортивному, всем об этом известно, зададим вопросы про спорт. Итак, да, 5 российских спортсменок лишились права участвовать в Олимпийских играх, потому что их ДНК в анализах этого года не соответствует с ДНК прошлого года. Создается впечатление, такое впечатление создалось у Международного олимпийского комитета, что анализы сдавали не они. А вот в тех анализах...
Ой, и что ж комментировать?
Значит, что-то они не то принимали.
Значит, одно из двух. Что, да, либо...
Что с российским спортом?
Со спортом не знаю. С ДНК что-то случилось явно. Значит, либо они поменяли ДНК за годик.
Это антинаучно.
Да. Ну, значит, вот либо. Либо по науке кто-то другой писал в ту баночку, да, из которой брали анализ. Видимо, есть третий. Я действительно, если говорить о науке, я тут не слишком сведущ. Либо они что-то такое... себе кололи, что меняет ДНК, не знаю, насколько это возможно. Да нет, я думаю, что не надо искать сложных объяснений там, где есть простое. Кто-то другой писал в ту баночку по каким-то одному Олимпийскому российскому комитету известным причинам. Да? Нам-то вообще удивляться этому не приходится после наших выборов, да, где вообще ни одна баночка не совпадала. Так что, ну да, это мы так живем. Мы так живем. Другое дело, что Олимпийский комитет международный, видимо, к этому еще не очень привык и не хочет привыкать.
Ну, как-то странно, что до этого мы заявляли, что у нас все в порядке. Более того, мы рассчитываем на второе место. Теперь можно ли рассчитывать на второе место по количеству медалей?
Ну, понимаешь, какая штука? То, что у нас все в порядке, мы будем заявлять до гробовой доски. Да?
Это оптимизм природный.
Ну, будем называть это так, осторожно, природным оптимизмом. Что касается медалей, я не знаю. Судя по всему, медалей будет явно меньше без этих бегуней. Судя по тому, что я слышал про дисциплины, из которых выбывают. Да, и это такие вполне себе наши коронные дисциплины. Хотя, к слову говоря, я не очень представляю, как женщине, значит, метать диск без допинга. Я не говорю, зачем, но как?
Да.
Ну, это черный все, юмор, конечно. Но медалей будет поменьше. Меня, честно говоря, меньшее количество медалей заботит в гораздо меньшей степени, чем вот эта вот атмосфера одновременной бравады и лжи, которая вполне себе распространяется и на спорт. Ну, понимаешь, какая штука? Образ не новый, ДНК. То же самое ДНК, если говорить об общественном ДНК, а не о персональном ДНК, то общественный ДНК такая штука, что можно поскрести где угодно. Можно с руки взять, можно с пятки, можно с кожи головы. ДНК один и тот же. Если мы лжем, в открытую лжем на выборах, да, и подменяем баночки, то почему мы не должны подменять баночки в случае с Олимпийскими играми, когда речь идет о золотых медалях и, блин, престиже страны? Ну, конечно, будем подменять.
Виктор, но это не самое страшное. В Китае, как на лакмусовой бумажке, проявится все, потому что там даже специальная клиника есть, я сегодня прочитала, которая проверяет каким-то одним ей известным путем пол спортсмена.
Нет, ну тут этот путь известен, я думаю, не только им, это понятно, что гормоны, количество гормонов...
Покорректно, в общем-то.
Да, ну, понимаете, у нас не Академия наук с вами, да, но понятно, что в каждом человеке есть мужские и женские гормоны, и какая-то критическая масса их делает человека, собственно, мужчиной или женщиной. Ясно, что вот в случае с там условной греблей, условным метанием, значит, диска, особой женственности не требуется, а требуется что-то наоборот. Поэтому, разумеется, это правильно, что вводятся такие тесты.
Хорошо, что все-таки ДНК, представляете, обнаружил бы что-то другое, что вместо женщин мужчины.
Ну, строго говоря, так и есть. И если назвать вещи своими именами, то большой спорт давно делает из женщины мужчину в ряде дисциплин. Это ясно. Другое дело, что сейчас поставлены вроде бы какие-то пытаются ставить какие-то научные барьеры. на пути этого дела.
Давайте поставим барьер этой теме. Да. Там есть специалисты, да, которые решают, а мы обратимся к другому такому сериалу, который разворачивается на наших глазах. Я имею в виду Радована Караджича. И мне бы хотелось обсудить это немножечко с другой стороны. Вы представляете, что на наших глазах разворачивается личная трагедия человека, который решил прожить вторую жизнь. Вторую жизнь под образом благостного, пожилого человека, практически старика, такого знатока тибетских истин, проповедника Библии. И эту жизнь ему прожить не дали. А может быть, он уже, как Мария Магдалина, перевоплотился. Может быть, он уже изменился.
Но он не как сильно Матфей, поменял понимаете? Специальность. Он и как организатор геноцида в значительной степени работал как врач-психиатр, как психиатр-теоретик, который говорил о комплексе кастрации у всех там мусульманских народов, там у хорватов и у боснийцев, и у мусульман, да, а великой, ну, такая, так сказать, евгеника, вполне себе нацистская, да, он был, долгое время практиковал со Слободаном Милошевичем, и содержимое головы, значит, господина Милошевича тоже в значительной степени рукотворная штука. Поэтому он работал по специальности, этот добрый дедушка-психиатр. Как он там помогал в последние дни, какое-то отношение имеет к Тибету, я не твердо понимаю.
Ну, образ у него такой.
Да, образ, создание образов, ну, это мы знаем.
А вот с точки зрения, мне хотелось, чтобы, может быть, вы высказали свою точку зрения как сценарист, как режиссер, как актер.
Ну, актер я никакой.
Талантливый образ, как драматург.
Нет, понимаете, какая штука? Конечно, сама так,
сегодня его показали уже брит.
Драматургический взгляд довольно забавный, потому что известно, что роль действует на человека. И мы знаем, как талантливые артисты, очень многие, ну, есть пара имен, которые просто на слуху у всех, которые, так сказать, забывают выйти из образа, да? Причем масштаб актера значения большого не имеет. Там в диапазоне от Смоктуновского до Пореченкова, да? Очень часто, как Иннокентий Михайлович, не успевал выйти из образа царя Федора иногда, да? Образ давлеет над талантливым артистом. И, конечно, в значительной степени образ мог менять и самого человека. Это уже фантазии, но потом человек вообще, человеку свойственно рефлексии, человеку свойственно меняться. И совершенно не исключено, что история Караджича, в числе прочего, это история человеческой драмы. Но мы этого не можем знать. Мы сейчас можем только строить какие-то драматургические композиции. А что довольно несомненно, что у суда в Гааге есть серьезные основания, значит, рассматривать факты о нем как организаторе геноцида.
Ну, здесь как-то все чаще я слышу из средств массовых информации федеральных недоверие к Гаагскому суду.
То есть, а недоверие к Нюрнбергскому суду.
А может ли он, вот этот суд, да, что-либо... Да. Да,
вы знаете, что если бы вы спросили среди нацистских преступников про доверие к Нюрнбергскому процессу, вы бы услышали серьезные сомнения о заинтересованности. И это безусловно так. Нюрнбергский процесс, да, там победители, понятно. Тем не менее, это не отменяет ни результатов Нюрнбергского процесса, ни права человечества судить убийц. Да? Иногда при этом нарушаются, значит, экстерриториальность. Да? Иногда, и Нюрнберг это был первый прецедент, когда судили не по национальным законам, да, а просто по человеческим законам. При том, что, разумеется, суд победителей над побежденными нельзя, наверное, считать абсолютно, да, стерильно чистым с точки зрения правосудия. Такие проблемы есть и в Гааге, наверняка, в каком-то смысле есть. И я бы, например, хотел, чтобы организаторы геноцида с противоположной стороны таким же ровно образом, также обритые, сидели в соседней камере. Это было бы очень желательно. Здесь есть проблемы, разумеется, но... Скажем так, если продолжать аналогию с Нюрнбергом, то, что там же в Нюрнберге не судили Сталина, это еще не основание не судить там ну, Гиммлер ушел, успел уйти, ну там того же Геринга, да?
Там большой список.
Да, большой список. Не основание, а то, что не все преступники сидят, что с противоположной стороны преступник не сидит, а судит, допустим. Это не основание не судить преступника. Тем более, что в Гааге есть возможность, это публичный гласный процесс, и есть возможность у защитников воздействовать. И мы знаем случаи, когда это удавалось. Посмотрим.
Вы заговорили практически как государственник сейчас. Я почему? У нас, почему? Сейчас, у нас в стране идет борьба с коррупцией. Я услышала слово «решетка», «сидеть», и сразу же меня это на другие темы немножечко
натолкнуло. Да, неплохо, чтобы сидели.
Борьба с коррупцией. И сегодня Дмитрий Медведев, наш президент, сказал о том, что хватит кошмарить бизнес. Имеется в виду бизнес не крупный, которым занимаются, наверное, другие властные структуры, а он в основном средним и мелким.
Он это кому сказал?
Он сказал...
Он не премьер-министр?
Я не знаю, кому это, кому именно это было.
То есть тут не уточняют СМИ, да? Он просто это сказал.
Это, может быть, было риторически сказано.
Вот он вообще это сказал.
Да.
Они с нами играют в хорошего следователя и злого следователя.
Думаете, да?
Да. Значит, потому что чего ему сказать? Ему надо отправить в отставку премьер-министра, я думаю, по Конституции. Отправить в отставку премьер-министра,
так скоро он
который обрушил... Он успел обрушить рынок на 8 миллиардов долларов, да? Судя по данным инвестиционных компаний, да, и независимым данным. На 8 миллионов рынок, значит, долларов, миллионов, миллиардов.
Миллиарды.
8 миллиардов, да, проверьте там количество нулей, значит, обрушил рынок. Мне кажется, это вполне себе повод для того, чтобы президент, если он президент, а не войлочная игрушка, да, что-то сделал. Но президент у нас... Ну, как бы мягче сказать, он как израильский президент или как английская королева, так для представительских функций, вот там спортсменов, значит, с не тем ДНК в Пекин проводить там, и еще что-то такое, деткам ручкой помахать, да? Тут вот такая история, премьер-министр вот такое сказанул, рынок вот так вот среагировал.
Я даже могу процитировать, надо, чтобы правоохранительные органы и всякого рода власти, здесь неопределённо,
всякого рода власти,
перестали кошмарить бизнес, цитирует и Тартас, глава государства.
Как тонко. Как тонко. Я вообще не сторонник, я не сторонник такой тонкости. Мне кажется, что, как сказано в записных книжках Ильфа, не надо бороться за чистоту, надо подметать. Да? Вот есть вот эта вот, вот куча, да, на полу, ее надо убрать. А мне кажется, куча наложена. Анализ ДНК тут особенно не требуется. Это было по телевизору. Куча была наложена. Просто практически день в день это все показали посредством массовой информации. А дальше выходит весь в белом господин Медведев и начинает говорить о том, что вообще бы не надо кошмарить бизнес.
То есть такой, это,
но это говорил его предшественник, ныне премьер-министр.
Это он успокаивает просто? Или это действительно обращение к Путину, на ваш взгляд?
А я не понимаю, зачем обращаться к Путину?
Ну, вот, может...
я не понимаю цели этого так, тонкого диалога. Есть президент, который, собственно говоря, отвечает за то,
может
что...
Может быть, некие власти, это есть метафора?
Некая власть.
Да.
А знаете, метафоры давайте оставим. У меня есть несколько знакомых поэтов. Давайте оставим им метафоры. Я думаю, что власть должна предпринимать какие-то действия. Что же касается нашего премьер-министра, то просто логическим, математическим образом, да, логическим, строгим, можно предположить одно из двух. Что либо этот человек чудовищно некомпетентный у нас на должности премьер-министра, который не понимает, как среагирует рынок на такого рода, значит, заявления, тогда он некомпетентный, его надо попросить где-нибудь в другом месте, значит, отдохнуть. Да? Нельзя, чтобы человек обрушил рынок. Нельзя, чтобы человек такое говорил на должности и премьер-министра, и до такой степени не понимал, что за этим последует. Это если он некомпетентный. Если он компетентный, то им должны заинтересоваться правоохранительные органы, значит, он играет на рынке. Если он понимал миллиардные колебания туды-сюды на индексов, значит, он игрок. Значит, он или кто-то рядом с ним, значит, они играют. В это не в первый раз. С ЮКОСом была та же ситуация. То говорит, что ЮКОС надо сохранить, фишки вверх. То говорит, то что-нибудь наезжают, фишки вниз.
А вы думаете...
А те, кто в курсе, минута в минуту, а эти люди были на Старой площади все, да, в курсе. Несколько человек было в курсе. Можно становиться миллионером, так сказать, не отходя просто от трона.
А, кстати, перспективы какие у Мечела, у Евразы? Вы думаете, такие же, как у ЮКОСа? Или
я не знаю, что я
здесь
буду.
Первый вице-премьер Шувалов сказал, что нет, что подобного, как с ЮКОСом, не произойдет. То есть
мы будем
все
верить...
останутся на своих местах.
Ксюша, мы будем верить Шувалову с вами?
Ну, я не знаю, кому верить. Вы мне сейчас сказали,
поищите что... это не в Кремле, пожалуйста.
Из ваших
слов поищите не в Кремле, не в Белом доме.
Я хочу верить вам, поэтому я вас спрашиваю.
Нет, что касается меня, то они в эту игру играют давно, да? Они распределили роли и играют. Одни мочат, другие и опускают курс, да? И там фишки идут вниз, да? Другие обнадеживают, фишки идут вверх. А третьи, и, надо полагать, играют и делятся.
Что же будет с коксующимся углем?
Вот понятия не имею, что будет с коксующимся углем. Это к экономистам. А вот то, что власть ведет себя, повторяю, либо как скопище идиотов, либо как скопище коррупционеров, обратите внимание на слово «как». То есть
понимаю,
я не утверждаю ни того. Да, не конечно, ни того, ни того. Просто похоже. Просто третьего варианта я как-то не
третий
найду.
Третий вариант, они защищают наши интересы.
Каким образом? Обрушением
это,
рынка?
Это, думаю, я так.
Не знаю. Да, молодец, Ксюша, хорошо. Слушай, может, куда-то податься? Чего ты его Венедиктова забыла? Давай куда-то в пресс-службу Кремля.
У меня к вам с этим вопрос вот, после нашего, нашей этой беседы и моей веры. Анатолий, инженер из Петербурга. Да. Уважаемый Виктор Шендерович, писатель и журналист, почему вы так не любите советскую власть? Чем лично она вас обидела? Видите, не российская власть, а советской.
Я вообще убийцы воров и лжецов не очень люблю. Вот с Караджича начиная, или с персонажа Нюрнбергского процесса. Советская власть – частный случай. Я не люблю организаторов массовых убийств и лжецов в особо крупных размерах. Я их не люблю. В частности, не люблю советскую власть, еще не люблю нацистскую власть, еще Мугабе не люблю. Я очень много чего не люблю.
Это такой простой.
Простой ответ. Советская власть – частный случай.
Здесь дискуссия идет на наш СМС, +7 985 970 4545. В связи с этим новым скандалом и российскими спортсменами, которые не едут на Олимпиаду. Mm-hmm. Вот, например, мнение Кирилла из Москвы. Год назад пьяный лаборант перепутал этикетки на пробах, а виноваты наши спортсменки. И еще одно мнение от Александра. Насколько я знаю, спортсмены сдают анализы под присмотром.
Ну, понимаете, я не знаю.
Последнее сообщение намекает на некое, значит, может быть, противодействие.
Нет, штука в том, что мы не знаем, понимаете, антироссийский заговор в спорте, да. Это известно. Со времен уж последняя Олимпиада, предпоследняя зимняя Олимпиада в Лейк-Плейсиде, да, где вообще все было посвящено, только, то есть другого заботы не было у Международного Олимпийского комитета, как отнимать у наших медали. Когда в результате такого же допингового скандала испанский лыжник отдал медали, золотую медаль нашему лыжнику, как-то никто не предположил, что это пророссийский заговор. Да? Как-то все решили, что испанец укололся чем-то не тем, и у него правильно отняли медаль. Когда отнимают у наших, то это антироссийский заговор. Логики в этом нет, это паранойя. Либо паранойя, либо вполне себе рукотворная ура-патриотическая история. Технологии того, как они, значит, писали в баночки, я не знаю.
Слава
поэтому,
Богу, не знаем
да, поэтому я не могу тут комментировать ничего по сути дела. Но я думаю, что у Международного олимпийского комитета есть какие-то другие задачи, помимо того, чтобы бороться с российским спортом. Тем более, что российский спорт, в общем-то, уже не на первой роли, а на второй-третьей. Да? И мы будем бороться на этой Олимпиаде за второе-третье место, явно. А должен заметить, что борются обычно с фаворитом. Я уж по этому поводу говорил, когда писалось о заговоре против российского футбола. Я писал, что это заговор против венгерского хоккея. Это глупо. Борется заговор против канадского хоккея, понимаю, заговор против, да, против немецкого футбола там, да, или французского, или бразильского, понимаю. Всем надоел, всех раздражает сильный, который все время побеждает. Это я понять могу. А мне кажется, что мы имеем дело с двумя вещами. С рукотворной патриотической истерией, потому что надо же как-то объяснить, либо надо сказать, что это позор, и, так сказать, отвернуться.
Либо, что это ошибка.
Да, либо, что это ошибка, что маловероятно, да, такая групповая ошибка, да, вот все пять лаборантов, да, дружно это же был не один лаборант, наверное. Вот, либо вот выдвинуть эту теорию заговора. Но это самое легкое, это у нас всегда наготове.
Посмотрим, будем следить за тем, как это развивается.
Да.
А тем временем всегда есть правозащитники, которые то и дело поднимают свою голову и говорят нам о несправедливости, указывают на несправедливость. Вот так произошло и сегодня. Правозащитники призвали Конституционный суд проверить законность правил проведения митингов и демонстраций. Ну что там, уведомления заранее, что власти должны разрешить, а они захотят, не разрешат. Но вы же ходите на демонстрации и митинги.
Хожу
иногда. Неужели
вы
думаете, что всем надо разрешить ходить спокойно?
Я думаю, что надо разрешить всем. Это есть мировая практика, европейская, скажем, практика, поскольку она в мире очень разная, там в Нигерии и в Люксембурге разная практика выражения протеста, да, иногда стреляют, иногда мачете, значит, рубят. Но в Европе, где мы вроде бы как находимся, есть практика, уведомительная практика. Ты выходишь и идешь себе, да, полиция охраняет твое шествие от альтернативно, от желающих с тобой, значит, устроить мордобой. Они тоже митингуют, может быть, в это же самое время, но категорически в другом месте, тоже под охраной полиции. Если ты поднимешь какой-нибудь плакатик антиконституционного содержания, ты будешь впоследствии судим и оштрафован или даже посажен. Это твое личное право. Да? Значит, и твой личный риск. Если же ты таких плакатиков не поднимаешь, то полиция это охраняет. Вот
теперь же есть такое подозрение, что в первую очередь геи и лесбиянки выйдут на эту демонстрацию. Как раз те, против кого власти запрещают Москву в последнюю
очередь. Геи и лесбиянки имеют право выйти на демонстрацию. Мы с вами, Ксюша, имеем право присоединиться к этой демонстрации или воздержаться. Или прийти посмотреть. Мы только не имеем права с хоругвями, по моему мнению, с хоругвями или в моем случае, с шестиконечной звездой, там, начать их атаковать и бить по голове. Да, вот это мы не имеем права.
А как это объяснить тем, кто считает, что такое право есть?
Надо им перед тем, как объяснять...
Может быть,
надо
действительно их... лучше запретить и
Нет,
все?
Объяснять, конечно, надо. Но для начала милиция должна обезопасить. Да? Просто людей с хоругвями, которые собираются этими хоругвями бить по голубым головам, их надо отделить, да, и увести в другую сторону.
Она обезопасивает, или как это, обезопасивает.
Нет, милиция...
Делает, создает нам безопасность. Она выставляет ОМОН, как на марше несогласных, и все безопасно.
Ну,
да, окружение ОМОНа.
Я помню, да, мою безопасность обеспечивали, я помню, как ее обеспечивали.
Вы же о вас беспокоились.
Обо мне беспокоились. При мне раскроили голову японскому корреспонденту в 15 метрах от меня. Видимо, опасались, что я как-то причиню ему вред, решили увести. Ну, таким образом забыл. Нет, если не отшучиваться, тут все ясно. Никакого отношения к Конституции это не имеет. Это норма закона. Законы, регулярные подзаконные акты нарушают Конституцию. И уж как поступит тут Конституционный суд, будем посмотреть.
Хорошо, мы продолжим наш разговор с Виктором Шендеровичем в программе «Особое мнение» после короткого перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
18:35, продолжается «Особое мнение» с Виктором Шендеровичем. Вопросы ему, в том числе от вашего лица, задает Ксения Басилашвили. Плюс 7-985-970-4545. Это СМС нашей передачи. И сразу же вопрос, который прислала нам Наталья, она огорчена. Она говорит, что после таких сообщений перестаешь верить в спорт. Там все прогнило, говорит она.
Ну, не все. Вот не надо обобщать ни в ту, ни в другую сторону, да? Вот на наших глазах там, на моих, по крайней мере, глазах, там Елена Исимбаева прыгает. Я надеюсь, что она прыгает так не потому, что ее чем-то укололи перед этим, да? Не все. Прогнило – это вещь, как и в политике. Это вещь персональная, именная, это грех обобщения. Вот все прогнило или все замечательно – это изначально неверные формулировки. Надо заниматься... тем, чтобы отделять, как нас учили, да? Значит, зерна от плевел.
И муха от котлет.
Но штука в том, действительно в том, что с моей точки зрения, вот такая история с этими, значит, подмененными пробами, конечно, роняет тень на всех, потому что презумпция невиновности размывается. Начинает думать так, что ну они все вот там так. Худо, вот это худо. Избежать этого можно двумя способами. Либо начать истерить про антироссийский заговор, либо примерно наказать самим, заметим, как наказали когда-то американцы, да, которые сами отняли там, как Джонс звали, да, сами поотнимали все медали, отдали под суд, да, сами, потому что они действительно заботятся об имени страны. Когда они это делают сами, значит, они кричат об антиамериканском заговоре, да, вот это правильная постановка вопроса.
Еще один вопрос, такой в продолжение. Караджич не занимался геноцидом, он был глубоко православным, верующим человеком, и вам этого не понять.
Это...
Герой, понимаете?
Я думаю, что автор этого письма должен найти себе тоже человека по специальности Караджича, да, и как-то у него обследоваться на предмет просто логики. Потому что православие, как и мусульманство или атеизм, не является никакой гарантией, личное исповедание веры не является никакой гарантией от участия в геноциде. Были православные мерзавцы, были мусульманские мерзавцы, были атеисты, сколько было мерзавцев. Это одно к другому просто отношения не имеет. Люди, которые это автоматически связывают, кажутся мне не очень здоровыми. Поскольку Караджич уже в заключении, надо к какому-то другому психиатру сходить, но обязательно.
Хорошо, последуем совету и вернемся в нашу вотчину, сюда, на Садовое кольцо. И вопрос от Владимира, он себя назвал экстремистом. Вопрос следующий. Кроме анонимных заявлений, какие еще формы общения с окружающим миром вы бы могли порекомендовать российскому МИДу? Имеется в виду реакция российского МИДа на слова Маккейна
о России. У нас все сегодня, какая-то врачебная тема давлеет над нашей программой, да, то эти пробирки, то психиатрия, но это тоже вполне психиатрический случай. Вообще, анонимный представитель МИДа, который группе журналистов делает заявление вот такого рода, понимаете, когда это говорит Жириновский, это уже давно воспринимается, такого рода вещи, это давно воспринимается как такая нормальная клоунада, все уже понимают. Все-таки, когда это слышишь со Смоленской площади, даже, кажется, там даже анонимно.
Более строго все должно быть.
Мне кажется, что все-таки надо разделять жанры. Все-таки совсем этот, так сказать, цирк Шапито, когда этот цирк Шапито, ура, патриотический, доходит до непосредственной, так сказать, исполнительной власти, до МИДа тем более. Понимаете, у нас есть много вполне себе фантастических фигур во власти, там, и министров, экзотических, скажем так. Но все-таки от МИДа, учитывая статус России, все-таки хочется чего-то другого.
Ну а что бы вы ожидали услышать на такие жесткие слова Маккейна с критикой в отношении России, которую он назвал автократией, с которой призвал изгнать из Большой Восьмерки? Обидно.
Обидно. Обижаться имеешь право.
Обидно.
Как работник МИДа.
С какой стати он нам указывает? Кто
нет,
он?
А он нам ничего не указывает. У них предвыборная кампания идет. И он, воздействуя на головы своего электората, да, позиционирует, вот он излагает свою позицию по этому вопросу. Это обращено вообще не к нам. Да? Если мы не согласны, кстати говоря, а мы не согласны? Вот это очень интересный вопрос. Буш там сравнил коммунизм с нацизмом, да? Поставил в один ряд. Мы тоже страшно обижены. Секундочку, как называется страна, в которой мы с вами тут вот сидим перед микрофонами?
Российская Федерация.
Российская Федерация. Мне кажется, что какое-то время назад эта самая Российская Федерация появилась на обломках рухнувшего тоталитарного режима. И мне кажется, что это было русским языком названо, тоталитарным режимом. Сейчас происходят какие-то такие медленно, значит, уже вдруг не тоталитарный он, а в «Известиях» было замечательно написано про Сталина, что чересчур суровое администрирование. Да, вдруг такая формулировка.
Менеджер.
Чересчур, ну, какой-то суровый менеджер такой был. Еще недавно это называлось террором. Еще недавно назывались цифры доказанные, да? Речь идет о десятках миллионов жизней. Да? Вдруг выясняется, что это администрирование. Братцы, нам, то есть не всем, конечно, но тем, кто, значит, определяет, вот такое пишет в «Известиях», да, и такое говорится со Смоленской площади, так вот реагирует, надо как-то себя в пространстве времени немножечко идентифицировать.
Ну, а, кстати говоря, к вопросу о терроре и о жертвах террора, здесь Конгресс США извинился официально перед афроамериканским населением за сегрегацию, за совершенные преступления, за суды Линча, а спор идет у нас уже давно, стоит ли нам сделать то же самое, и тогда, может, это просто невозможно, потому что слишком долг круг и широк круг тех, перед кем придется извиняться.
Нет, круг довольно большой. Но, значит, за Ермака Тимофеевича извиняться немножечко странновато.
За Петра,
да?
Перед крестьянами,
да,
которые строили,
да,
Петербург.
Извиняться надо, с моей точки зрения, вообще глобально. Извиняться полезно. Человек, искренне извинившись, становится немножко лучше и имеет возможность жить дальше, строить дальше отношения. В случае человека с другим человеком, да, в случае с государством, с другими народами. Либо мы будем пережевывать эту жвачку и есть собственную отрыжку бесконечно, если мы не выйдем из этого круга. Если мы не можем извиниться за Катынь перед поляками, значит, нам ближе палачи, чем жертвы. Ну, значит, нас оставит история еще на один год, значит, будем еще раз по этому кругу пройдемся. Если детей не жалко, можно. Истории все равно. Она нас оставит еще на 10-15 лет, на 20, пока не извинимся. Это простая история.
Кстати, а смешно. Вы знаете, что здесь Флоренция извинилась перед Данте за его высылку из Флоренции?
Нет, ну надо быть последовательным. Если ты гордишься, если стоит памятник, да, на Санта-Кроче, да, стоит памятник.
То есть он так не был реабилитирован.
Если ты гордишься, надо извиниться. Значит, либо перестань гордиться, тут одно из двух.
То есть это не смешно вот так вот далеко назад смотреть?
Нет. Это немножко трогательно,
да?
Это забавно, но это трогательно, это правильно, потому что нельзя одновременно гордиться, да, и звать толпы туристов на родину Данте, да, забывая о том, что этого великого человека, власти этого города, просто выгнали, да, он был беглецом, там, он был изгнан. Это не смешно, это трогательно. Это означает некоторую преемственность. Власти сегодняшней Флоренции, удивительная штука, чувствуют свою преемственность за полтысячелетия, да. Это власти Флоренции. Вот мера длины, полтысячелетия. А мы за полстолетия не можем никак.
А вот и сейчас бегло, у нас осталось буквально полминуты. Какие бы вы кандидатуры могли предложить, оглядываясь назад?
Не успеем.
Не успеем, да?
Длинный список. Надо начинать, знаете, сказано не мною, сатирик из двух зол выбирает больше. Для извинения надо тоже выбирать большее зло. Извиняться перед теми, кому мы сделали больнее всего. Их очень много, но надо извиниться перед всеми. Я так считаю.
И ваше мнение, что в конце концов происходит в Пензенской области? Там именно какая-то аномальная зона. Вы знаете, что там опять появились затворники. Правда, в землянку они пока еще не вошли, но живут за большим забором и тоже ждут апокалипсиса.
Знаете, про экстремальную зону старый анекдот про иностранца советских еще времен, который сломал ногу при выходе с аэропорта, поднял крик. Говорит, у нас-то это огораживается люки там красными флажками. Мы сказали, ты когда в Шереметьево прилетел, большой красный флаг видел? Вот у нас в каком-то смысле довольно экстремальная зона, а с пензиками, надеюсь, что это совпадение.
То есть мы все там?
Думаю, что да.
Спасибо большое. Я благодарю Виктора Шендеровича, который был гостем программы «Особое мнение». Ее провела Ксения Бесилашвили.